Правда, у этого состояния имелась и другая сторона. Здорово обострилась чувствительность. Поднимаясь, Ахмедзянов легко вычислял брошенные и жилые квартиры. Разбудив подельника, Ахмедзянов стоял у него над душой, не давая совершить лишнего движения до самого выезда. К расположению Валек подъехал технично, с заглушенным двигателем. От расположенной по соседству с частью базы строительной конторы вела мало кому известная, кроме разве владельцев здешних гаражей, грунтовка с хорошим уклоном. Ахмедзянов, надев через плечо заряженный ижак и сумку, уже куда более нагло перелез на территорию части и занял исходную за спортзалом. Пыльные окна за массивными решетками просматривались плохо и пришлось рискнуть. Пересечь открытое пространство между собачником и одноэтажным бараком оружейной мастерской. Слава богу, на двери мастерской красовался амбарный замок и болталась бессмысленная пластилиновая печать на фанерке. За дверью мертвая тишина и совсем не чувствуется людей. Поставив зарубку, что к инструменту надо прибавить пару слегка ржавых для пущей зацепистости гвоздей, Ахмедзянов открыл замок шилом от складышка. Тут же, не тратя времени на разведку, бросился за подельником, и в мастерскую они вошли вместе. «Твоя левая, моя правая. Шуметь можно, только тихо». Нелогично скомандовал подельнику Ахмед и вошел в первую комнату. «Ничего». Кабинет, два стола с какими-то списками под неизменным оргстеклом, древний телефон, плакат с блондинкой, кактус на подоконнике. В стенном шкафу старая пыльная шинель и тапочки. Понятно. Идем дальше. За следующей, обитой несерьезной жестью двойной дверью, оказалось производственное помещение, обжитое за много лет, со старозаветным рабочим уютом. Идеальный порядок, множество железа не слишком оружейного вида, какие-то коробочки, кассы с ящичками, поддоны с маслом. Через довольно непродолжительное время Ахмед дал бы отрубить себе палец, да что там палец, за возможность вернуться в это мгновение, но сейчас его интересовала лишь выслеженная им добыча. Дальше. Дверь отворилась в умывальник с сортиром. «Мля, да где же эти сраные ящики? Опа, смотри-ка, здесь ленкомната, ну надо же. Хотя это скорее учебный класс. Ага, вот и груз.
Валек, давай сюда! Погодь, Зяныч, я тут, по-моему, пушки нашел».
Ахмедзянов стремительно бросился поглядеть на Валькины находки, но прирос к полу, в дверях. На улице отрывисто грохнули несколько коротких очередей. Обмерев, Ахмедзянов по-дурацки выпучил глаза на закрытую входную дверь в начале коридора. В пылающих ушах долбило вышедшее на форсаж сердце. На секунду ему показалось, что сейчас сюда ворвутся разъяренные военные, выволокут его во двор и, не дав подняться, расстреляют в упор длинными очередями. Тьфу, дурак сыкливый, не по нашу душу, стопудово. Взял себя в руки, заставил себя спокойно спросить у подельника. «Валь, ты тут лестницу на чердак не видел часом?» «Нет тут лестницы, смотрел уже. Можно в первую комнату сходить, там окно есть. Пошли?» «Пошли». Осторожно выглядывая в пыльное окно, подельники увидели на плацу перед штабом сбившихся в кучу офицеров, окруженных рослыми вражьими солдатами с винтовками на изготовку. Перед толпой наших стояла небольшая группа хозяек с папой и еще несколькими старшими офицерами, и папа что-то парил нашим парням, рубя воздух одинаковыми движениями. «Прикинь, Зяныч, сам продался, падла, и этих еще уговаривает. Пидор помойный, как думаешь, кого стреляли-то? Да поди поверх голов, кто-нибудь огрызнулся, вот и приструнили, не вижу убитых. Валь, давай короче носить, пока им всем некогда». «Ага, пошли, только глянь сначала, что я нашел». Подельники вернулись в темную комнатушку неясного назначения. «Ого! Это что за херовина, АПС, что ли?» «Не, Валь, мне эта хуйня без надобности», — недальновидно скривился еще совсем зеленый мародер. «Там на ящиках три новых волыны, без рожков, правда. Рожки вот что надо. Не попадались нигде?» «Нет. Ну смотри, я возьму, патроны добуду уж где-нибудь». Первая ходка прошла как по маслу. Выбрав момент, подельники безвозбранно утащили пару ящиков с 5.45 и АКСы. Возвращаясь, им пришлось полежать в траве у забора. Неподалеку на той стороне пробежало несколько человек. Кто, было непонятно. Бежавшие только сопели и хукали, не тратя на дыхалку на базары. «Валь, как думаешь, наши?» «Да как кто еще? Че думаешь, одним из тобой ушлые такие? Воякам тоже поди затариться охота. Я думаю, знаешь что, их командир их не сейчас перед выбором поставил. Или пошли дальше служить на этих, или идите и живите сами, как знаете». «А эти, кто по территории ныкается, типа на лекцию положили и тарятся?» «Ну да, а чё ещё? И лучше бы нам с тобой с ними не встречаться. Чё, думаешь, заварят?» «Ахмедзянов, ты как дурачок залазил, а чё, ты сам подумай, а? Тут не дошкольники в песочнице, они ж тут все через одного повоевали. Ты для них теперь кто?» «Да ладно тебе, это я так нервничаю». Мародерство пришлось прервать и переместиться повыше, чтобы не проспать свой момент. По части пошла какая-то странная движуха. Кто-то куда-то бегал, туда-сюда, группами поодиночке. Кончилось тем, что хозяйские солдаты вывели толпу офицеров за ворота и дали поверх голов несколько очередей. «Пошли, мол, отсюда».
Тем временем несколько групп из 2-3 человек принялись таскать что-то в штабные здания, в парк, на склады. Несколько хозяйских солдат вывели из казармы и загнали на склад взвод срочников.
Бля, как их много-то здесь, смотри, повсюду шнырят.
Слушай, Валь, а знаешь, что они сейчас делают? Видишь, Уралы выгнали с парка, 100 пудов на склад погонят. А эти, что с коробками бегают, саперы. Они все оружие вывезут, а что не вывезут, взорвут.
Ёп, надо тогда отойти, а то как осыпет.
Да не, Валек, не бздимо. Зарядники-то они плевые раскладывают, я же вижу. Так, связь порушить, да бетры в парке захерачить, нам с тобой ссать нечего. Склад ГСМ на той стороне далеко, не достанет по-любому.
Бля, неужели ГСМ подорвут? Эх, бензину бы! Горестно вздохнул Валек.
А через сколько ёбнет? Да ну брось, сейчас дали тебе затариться. Даже если бы этих не было, все равно не успеть. Пока добежишь, пока тару найдешь, бесполезно. О, смотри, старшая группа минеров строит. Вон тот, видишь? Закончили, похоже. Ахмед приготовился было понаблюдать вражеский порядок произведения взрывных работ, однако никакого балета не было. Просто старший команды набрал на небольшом девайсе какую-то комбинацию, над частью прокатилось эхо очереди несильных хлопков. 2 примерно десятка сработок с секундной паузой. О как! Все на радио, фу ты ну ты, культура, мать его, тут труда. Удовлетворенно кивнув последнему взрыву, старший минной команды картинно доложился начальнику, сидящему в хамвике, махнул своим, типа по машинам, и америкосы побежали грузиться. Служивые вернулись, едва скрылся из виду последний хозяйский хамвик, и, увы, тотчас обнаружили Ахмета с подельником во весь опор несущихся от оружейной мастерской к собачнику. Положим, несущихся несколько громко сказано. Усталые мародеры едва тащили 3 последних ящика, тем не менее бросать добычу категорически не собирались. Подельники заканчивали загрузку буханки, но малость припозднились, и ситуация начинала выглядеть нехорошо. Грохнули первые выстрелы. До преследователей дошло, что мат в спину мародеров не остановит. Заслышав хлесткие удары пуль по мокрым доскам забора, напарники прибавили ходу. Ворвавшись в калитку огражденного дощатым забором собачника, Ахмед, запаленно дыша, рванул с плеча ружье. Только бы патроны не проебанные оказались. Патроны оказались на месте, чего нельзя было сказать о сердце. Оно попросту разламывало грудную клетку. Мало того, что ему пришлось обеспечивать беготню с грузом, организм, похоже, понимал. Кто-то бежит его убивать и быстро приближается. Руки не то что тряслись, ими словно специально мотала чья-то посторонняя воля. Ахмед едва удерживал скользкие гильзы, силясь попасть ими в патронник. «Сейчас ёбну из одного, и эти прилягут. Только вставать начнут, а я из другого. Бля, если не прилягут...» «Выбивай доску, пока заряжаюсь!» Валёк с испугу хряснул так, что забор едва удержался. «Всё, хорош, теперь давай тащи ящики к забору, я ща ёбну по этим и приду перекидывать. Потом хуяч куату, там встретимся». Патроны, наконец, встали как надо. Ахмед осторожно выглянул в щель меж полуоторванных досок. Камуфляжи военных стремительно приближались. «Ну, бля, держите». Ствол едва пролез в щель, пришлось немного довернуть, и ружье встало чуть ли не боком. О каком-то прицеливании речи не было, и Ахмед выпалил, кое-как наведясь по стволу. Это был его первый в жизни выстрел из ружья 12-го калибра. Даже не первый боевой по человеку, а вообще первый. И Жак гулко рявкнул, ощутимо саданув по ключице. Ахмед от неожиданности даже забыл, что он пытается не что-нибудь, а отстреливаться. И это происходит не в кино, а самым настоящим образом. «О, сука, как отдало-то! Блин, как же его тут держать? Ой, а эти залегли или что?» Выглянув в щель, Ахмед удивленно уставился на результат. Бежавший первым военный, выгнувшись дугой на мокром асфальте, мелко и как-то жутко задергал руками и ногами. Даже издали было видно, как белое лицо военного заливает красным. Остальные остановились и смотрели на упавшего, опустив стволы. Ахмета словно ошпарила какая-то душная горячая волна. «Ой, бля, я же ему в голову попал!» Новоиспеченный убийца с трудом сдержал порыв бежать туда, к подстреленному им человеку, что-то делать, помогать. «Ну нихуя из меня вояка! Ага, давай, выскочи, помоги! Так, собирайся, собирайся, мы здесь, если что, воюем! Так, хорошо стоим, товарищи, сейчас я вас из второго!» Снова грохнул лыжак, тут вояки очнулись, залегли. По забору с сырым хрустом застучали пули. Ахмед обнаружил, что тоже лежит, прикрываясь заборным столбом, а ружье уже переломлено и в дрожащем кулаке зажаты патроны. «Нифига себе, это когда это я? Ладно, потом разберемся, надо зарядиться». Ему вдруг стало как-то особенно ясно, что в случае проигрыша в этой маленькой смешной войнушке его ждет самая настоящая смерть. Скорее всего, мучительная. Странно, после осознавания этой довольно пугающей перспективы стало гораздо легче. Чуть ли даже не весело. Вскочил, быстро просунул ружье в щель. Ага, подошли, суки. А вот один. Че, прилечь охота? А вот второй. Лежать, падлы. Так, осталось 4 патрона. Валек подтащил уже к забору. Надо подымать и текать отсюда, короче. Пусть перелазит, а я ему подам. Блин. А подкину я ему? Да подкину, в легкую. Ух, прет меня так, как аж морда горит, наверное, со страху.
Валек, перелазь, короче, я тебе подам сейчас. Давай, давай, бля, у нас пара минут осталось. Ты что с забора-то? Не спрыгивай, примешь.
Ахмед бросил ружье и стремительно забросил Вальку 3 последних ящика. Все, грузи и чухай отсюда. Встретимся, где договаривались. Я этих тормозну пока и едь по кругу. Через УМР, по Монтане. За забором раздался смачный хруст дерева и злобный мат Валька.
«Зяныч, эти сраные ящики рассыпались нах, задержи этих пидоров, пока я цинки пристрою!»
«Быстрее давай, уёбывай!» Ахмед снова зарядил лыжака, метнулся к калитке, выстрелил дуплетом и залег, пытаясь разглядеть врага сквозь подзаборную траву.
«Бля, что-то неправильно я делаю, вроде как принято места менять. Чё эти не стреляют-то?»
«О, Валёк завелся, ништяк, так, а где эти-то? Не надо дергать, хорош!»
Ахмед резко привскочил и замер посреди движения, неудобно зависнув в раскоряку. Вдоль забора собачника, уже почти напротив его головы, кто-то осторожно подкрадывался к калитке. В голове мгновенно настала холодная тишина, и где-то на периферии сознания пронесся ролик. Что будет, если выпалить через забор? Содрогаясь от увиденного, разлетающиеся щепки, кровь и сотрясаемый очередями в упор собственный труп, Ахмед рванул к внешнему забору и очнулся уже с ногами на ту сторону. По пальцам хлестнула колючая бетонная крошка.
Блин, а почему не слышно выстрелов-то?
Прыгая, все-таки обернулся, но ничего разглядеть не успел. Взлетел бетонный занавес на ходу, покрываясь дырами попаданий.
Фига себе, а забор-то пробивает, он же бетонный.
Искренне изумился на лету Ахмед. Случившаяся измена, казалось бы, совершенно железобетонного забора вносила в план отступления жутковатую неопределенность.
Им же теперь перелазить не надо, через свои же дырки стрелять можно.
И тут Ахмету впервые пришла настоящая военная мысль.
Значит, надо бежать вдоль забора, наискось в заборную дырку не постреляешь. Параллельно забору части стояли гаражи, и до спасительного прохода между ними оставалось 20-35 метров.
Ахмед чувствовал, что успевает, и даже с запасом, тем не менее, побежал во всю силу. Бежалось размашисто и легко. Ахмед ощущал нечто совершенно новое. Весь организм праздновал победу, только что пережитый страх сменился гаммой доселе неизведанных ощущений. Тон букету этих непривычных чувств задавала эйфория, полный, совершенный контроль над телом, совсем как в давно забытой юности. Невероятная легкость мысли. Стоило Ахмету мимолетно мазнуть что-либо краешком внимания, тут же разворачивалась целая картина. Будто разархивировался огромный файл с кучей одновременно доступных гиперссылок. Ему даже пришлось себя одернуть. Сами собой поперли бодрые планы по добыванию стволов угнавшихся за ним военных.
«Не, хорош помаленьку. Смотри-ка, стоит случайно попасть, и, пожалуйста, мост-арколь, где ему уже подавайте. Сейчас бы Валька затемно найти, и то уже спасибо. Нет, только гляньте, стволы он сейчас военных подбирает. Рэмбо-нах».
До садов у кладбища бежал, пока дыхалки хватало. Когда сдох, на всякий случай решил провериться насчет погони. Залез на здоровенный водяной бак, оттуда хорошо просматривалась ведущая отчасти дорога. Никого, конечно. Кем бы ни были вояки, но дураками не были точно. Понимали, что с воза упало, то пропало.
Посыкивают вояки-то и правильно делают. Если им сейчас выдвигаться, то только большой шоблой. Иначе труба дело.
Ахмед представил себе дорогу от перекрестка Пыштымское-Дзержинского.
Не, я бы по ней точно не сунулся. Дорога между двух заборов, за заборами сады. Если за заборами сидит хоть пяток балбесов с 12-м калибром, пиздец. Да и если проедешь, буханка ушла в сторону УМР, ну, доедешь до УМР, ну и что дальше, куда? Не, никаких погонь не будет, не доминеем сейчас. Идите спокойно, товарищ Ахмедзянов. Так что у нас там с организмом? Вроде восстановился. Можно трогаться. О, бля, как ноги-то болят.
Ахмед брел по кладбищу, полурасслабленно озираясь и прислушиваясь. Через полсотни метров устал бессмысленно набивать бока среди оградок, плюнул и пошел аллеями, рассматривая бледные фотографии на памятниках. Могилы золотились опавшей хвоей, снова зарядивший дождик мягко шуршал где-то наверху в кронах огромных кладбищенских сосен.
Ёптыть, хорошо-то как, и чего я сюда раньше не заходил?
Покой постепенно вытеснил из души привычное уже напряжение. Сделав случайно полный вдох, Ахмед с немалым удивлением обнаружил, что не дышал полной грудью минимум пару недель. Настолько забытым показалось это ощущение.
Все вокруг перевернулось вверх дном, а кладбище словно продолжало жить в том, рассыпавшемся навсегда мире. Да, было немного грязнее обычного, но в целом все оставалось по-прежнему, и покойники серьезно глядели на Ахмета из-под выцветших венков. Ковер хвои на асфальте нигде потревожен не был.
Смотри-ка, на могилы перестали ходить совсем. Интересно, начнут когда-нибудь или все уже?
Ахмета здорово расслабила настоящая кладбищенская тишина. Перейдя наискось все кладбище, он почти забыл о том, что полчаса назад его едва не убили. Кладбище кончилось, сменившись гаражами. Не решившись сходу пересечь дорогу, Ахмет немного посидел за памятником, изучая обстановку. Ничего подозрений не вызывало. Во втором от кладбища ряду кто-то осторожно ковырялся в гараже. Из развеселой 44-й фазанки смутно долетала пьяная ругань. Ничего подозрительного. Прикинув маршрут, Ахмет разрядил и располовинил ружье, пристроил повешенные на шею половинки как можно незаметней и вылез на дорогу.
«Так, я никого не су, никуда не тороплю. Стоит только свистнуть, как из гаражей выскочит целая толпа моих корешков. Бля, мотор по Октябрьской? Точно. Со стороны города едет жучка. Ну и хули, не вояки, стопудово. Фон, ну блин, нервы стали. Интересно, кто это борзый такой? Не боится он, смотри-ка. Так, надо заныкаться на всякий случай, а потом уже смотреть».
Ахмет метнулся обратно на кладбище, махом перелетел забор и прилег в теньке. Звук мотора приближался.
Вот он уже на перекрестке с монтажников, сейчас притормозит. Там надо пролезть между перевернутой Белоруйской и автобусом. Ага, пролез, переключился. Сейчас покажется.
Ахмет вытянул шею, пытаясь увеличить поле зрения, и едва не обделался от резкого дуплета неподалеку. С выстрелами слились звуки попаданий. Картечь почти в упор хлестнула по автомобилю. Сразу же еще один, калибром поменьше.
Блин, да сколько их там?
Но выстрелов больше не было. Мертвую тишину нарушал только хруст гравия под колесами катившегося по инерции автомобиля. Двигатель заглох, машина ушла вправо и остановилась на обочине, напротив угла кладбища. Теперь Ахмету была видна только желтая крыша.
Нихера себе, выйти и добровольно съебаться не предложили. Жестко работаем, коллеги.
Ахмету только что самому застрелившему человека было не по душе это уверенное жестокое убийство.
Так, сейчас вы осторожно пойдете к машине, а я пока мисс потихоньку выдвинусь в партер. Что-то мне хочется на вас посмотреть. А вот и вы, ну-ка.
Из чахлых кустов между недостроенными гаражами на противоположной стороне дороги осторожно вышли два здоровых бугая в одинаковых ментовских куртках.
Ментов, что ли, завалили? Блин, здоровые какие.
Помповик в руках здорового казался игрушечным.
Хотя нет, второй с вертикалкой на бугая не тянет. Да это же Фатеев, мент бывший. Он, бля, защитник законности, ёпть, переквалифицировался, граждан мочит, понимаешь. Да и второго, по-моему, я тоже в форме видел. Блин, точно, это ж поварский, охранником где-то сидел. Где же? А, насрать, где? Сладкая парочка, бля. Что-то про них в свое время говорили, хуёвое такое. А Фатей когда-то человека грохнул. Его еще отмазали родственники менты, типа неосторожное убийство или еще что там. А поварский типа просто отмороженный из Чечни или что у нас там было еще тогда?
Отморозки тупо пялились на расстрелянную Калину. Фатей перезаряжал ружье. Лобовуха старенькой рыжей Калины клоками провисла внутрь салона. Оставшиеся стекла были густо заляпаны кровью и мозгами. Щелкнул замок дверцы. Почти сразу за ним последовал тяжкий шлепок. Видимо, выпал водитель. «Пашган, смотри, как я им четко бошки снес! У-у-у, да тут киндеры сзади! Смотри, пацан шевелится! А второй 200-й! Блядь, что-то даже неприятно как-то!» «Да хуй с ним, давай лучше глянь в багажнике, чё, я пока пойду бензин посмотрю». «Ладно». Поварский обошел машину, занялся крышкой бензобака. «Фатей, бля! Чё?» — натужно каркнул второй, вытаскивающий из багажника что-то тяжелое. «Ты, мудила, говорю же, в бак не попади, вон уже 5 литров на земле. Давай, Димона, кричи, пусть короче подъезжает».